Доброе утро, еще раз, семья. По утрам мы с вами методично изучаем книгу «Деяния». Берем уроки от первого поколения верующих для последнего поколения верующих. И мы видим, что в самом начале зарождения христианства были хорошие уроки, были не очень хорошие уроки. И мы выяснили, что нам необходимо быть истинно обращенными людьми, нам нужно также быть дисциплинированными в нашей вере, не только быть на горе, но и сходить в долины. Нам нужно служить бескорыстно другим. Нам нужно лично быть миссионерами, а не только зависеть от пастора. Каждый член церкви должен быть миссионером. У нас должны быть доктрины и верные, и мы должны воспринимать дух пророчества. Нам нужно быть людьми, народом, который отдаст приоритет Богу и Его Слову в своей жизни. И также быть жертвенными, когда мы служим Его делу своим временем, талантами, средствами. И этим характеристикам, которые отличают Божий народ, сегодня мы добавим творческий подход, неординарный подход, практичность. Наша тема называется сегодня «Лукавство». И мне очень понравилось изучать эту тему, и я молюсь, чтобы Господь благословил нас вместе, когда мы будем ее изучать. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за сегодняшний день приготовления, прекрасное утро. Мы ожидаем субботу, и, конечно, мы хотим быть Твоим народом каждый день, но особенно во время приготовления к субботе. И сейчас, когда мы обращаемся к Слову Твоему, я прошу, чтобы Ты помог нам понять, что Ты хочешь, чтобы мы знали. И не просто, чтобы мы взяли уроки из прошлого, но смогли применить их к настоящему времени, и чтобы мы могли приблизить второе пришествие Христа. Благослови наши исследования совместные. Во имя Иисуса просим. Аминь. Не нужно так долго изучать Новый Завет и книгу Деяний, в частности, чтобы понять, что апостол Павел был очень умным человеком. Павел, который был Савлом в свое время, был посвященным иудеем, в то же время он был римским гражданином от рождения. Он вырос в мире, где было очень много культур, очень много языков. Он изучил много языков. Он говорит, например, «Я благодарю Бога, что я больше всех вас говорю языками». То есть у него были природные способности, сверхъестественные также дары. Он получил образование у известного раввина Гамалиила. Он был ученым, исследователем, он знал много языков, он активно пропагандировал христианскую веру. Ну и, конечно, кроме традиционного образования, кроме особого образования, которое он получил от самого Иисуса Христа, давайте мы откроем книгу Деяний, 9 глава. И здесь, в 9 главе, Павел дает свидетельство обращения своего, как он гнал народ Божий. И мы с вами перейдем к 20 стиху. После того, как он был возрожден, после того, как он восстановился, сказано, «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли самый, который гнал в Иерусалим, призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы взять их и привести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос». 23 стих. «Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. И затем 26 стих. Саввул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. То есть, очевидно, что в этой корзине они пытались не просто спасти его, но также и отослать куда-нибудь. Далее, Галатам. Давайте посмотрим, там есть в первой главе, в послании Галатам есть детали с 11 стиха. Он говорит о том, почему он может быть апостолом Иисусом Христом. Одна из квалификаций, одна из характеристик учеником, он ученики Иисуса Христа, 11 имеется в виду, они были непосредственно с Иисусом, они имели тот опыт, который Павел не имел. Но у Павла все равно был этот опыт. Посмотрите, Галатам 1:11. Он говорит, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение кого? Иисуса Христа». То есть он заявляет, что то, что я проповедую, я получил напрямую от Иисуса Христа, он открыл это мне. И он объясняет, «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божью, опустошал ее и преуспевал в иудействе более всех сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». 18 стих. «Потом, спустя сколько? Спустя 3 года ходил я в Иерусалим, видеться с Петром, и пробыл у него дней 15». То есть он добавляет, прежде чем Бог смог меня использовать, он забрал меня на 3 года. То есть он комментирует вот это время как раз. Деяния апостолов, 125-я страница дает нам такое объяснение, что он провел время в Аравии, в пустыне там. Здесь, в уединении пустыни, у Павла было достаточно возможностей для исследования и размышления. Он размышлял о своем прошлом опыте и раскаялся. Он взыскал Бога всем сердцем. Он не успокаивался, пока точно не понял, что его покаяние истина и его грехи простены. Он хотел, чтобы Иисус был с ним в служении. И вот это интересное очень предложение, особенно во свете всей книги. Он опустошил свое сердце от предрассудков и традиций, которые до сих пор направляли его по жизни, и принял источник истины. То есть у Павла были те же предубеждения, которые были у других апостолов, но вот в это время в пустыне помогло ему стать таким эффективным служением для язычников. И дальше она объясняет. Иисус общался с ним и укрепил и утвердил его в вере, дав ему большую мудрость. Мне кажется, это очень интересно, что именно в это время Христос трудился над тем, чтобы избавить Павла от предубеждений. И помните, в это же время Иисус трудился над Петром, потому что в это время он встретился с Корнилием. То есть Бог готовил этих людей в разных местах для одной цели, для одного служения. То есть Господь руководит своей работой. Хорошо, итак мы изучаем разум Павла, его мышление, его менталитет. Мы понимаем, что он и был ученым, и практичным людей. Он не был просто каким-то философом, который за облаками летал. Он был очень практичным человеком. Он каким-то образом знал, что сказать и как сказать, и чтобы привести людей ко Христу. И его служение было очень эффективным. Например, как мы уже упоминали вчера, В 15 главе у него был такой спор о обрезании, и потом после этого спора что он делает? Обрезывает Тимофея. Почему? Потому что он понимает, что миссия будет более эффективна таким образом. Давайте посмотрим еще примеры. 17 глава Деяния. Мы посмотрим менталитет Павла, какой был для служения. 17 глава книги Деяния. Давайте с 22 стиха начнем читать. Здесь Павел встречается с философами афинскими, очень умными людьми также. И 22 стих. «И став Павел среди Ареопага, сказал Афиняне, по всему вижу я же, что вы особенно набожны». Как бы особенно набожный. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Обратите внимание, то есть он пытается сойти на их уровень, говорит, «Вы поклоняетесь Богу, которого не знаете, а я как раз Ему тоже поклоняюсь, я вам объясню». И он цитирует их философов. Он старается изо всех сил проповедовать им так, чтобы они поняли. Следующая глава, 18 глава. Не только интересно это, но даже и смешно. 15 глава с 5 стиха. «А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но когда они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших. Я чист, отныне иду к язычникам». То есть он так очень красочную иллюстрацию дает им. Говорит, я иду к язычникам. «И отошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги». Где был? Возле синагоги. Говорит, я ухожу. Сотрясаю, да? И пошел в соседний дом. Почему он так делает? Давайте будем читать. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян слушали, слушая, уверовали и крестились. То есть, да, он вроде бы ушел, но не ушел. То есть, он ушел очень далеко, в соседний дом. 2 Коринфянам, 12 глава. Интересное здесь он объяснение дает. Помните, тут только что говорилось о Коринфянах, так? Он был в Коринфе, когда он делал это. И заметьте, что он говорит Коринфянам. 2 Коринфянам, 12 глава и стих 16. Вы знаете, были обвинения Павла, что он лукаво себя вел, что он их как-то хитростью брал. И он цитирует их же слова, и он их применяет к себе. Есть некоторые споры между исследователями Библии. Одни говорят, что он говорит, что он это делал, другие говорят, что он просто цитировал своих обвинителей. Но прочитаем с вами. 16 стих. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитер, лукавством брал с вас. То есть я как-то пользовался вами, да? Будучи хитер, лукавством брал с вас. Но другие переводы этого стиха идут еще дальше. Другой перевод сказано, «Я очень хитрый, и я брал вас обманом». Ну, я не совсем уверен, что я согласен с этим переводом. Еще один перевод. Но так как я хитрый человек, я вас обманом брал. Я не думаю, что он здесь об обмане говорит. Но он говорит о хитрости, о творческом подходе, о практичности в благовестии. Комментируя вот этот конкретный стих, вот эту философию, которую его, Павла, философии, Дух Пророчества дает нам такой совет. Это книга «Евангелизм», 141 страница. «Нашим служителям необходимо набраться той мудрости, которой обладал Павел. Когда апостол трудился среди иудеев, он не начинал сразу с повествования о рождении, предательстве, распятии, воскресении Христа, несмотря на то, что эти истины были главными для того времени». Да, это было истина для настоящего времени тогда. Но он с этого не начинал. Сначала он шаг за шагом излагал им данные ранее обетования о пришествии Спасителя и пророчество, указывавшее на Него. Лишь после того, как все детали библейских предначертаний становились ясны разуму людей, и они сознавали, что им предстоит обрести Спасителя, Павел открывал им, что этот Спаситель уже пришел. Иисус Христос соответствовал всем ветхозаветным предсказаниям. Это было лукавством, которым Павел брал души. Он использовал такой способ донесения истины, при котором прежние предубеждения людей не вспыхивали немедленно в их сознании, ослепляя их и извращая их суждения. То есть он не просто вот так вот бездумно проповедовал, но он постоянно думал, а как можно более эффективно достучаться до них? Вот для этой аудитории какой лучше подход предпринять? Обдумаю вот это сначала. Она говорит, нашим служителям нужно это. Нужно вдумчиво трудиться, нужно творчески действовать. Точно так же, как Павел служил жертвенно, но в этом он лишь копировал Иисуса Христа. Вот этот его творческий поход тоже был копированием подхода Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос очень умно служил. Конечно, Он Бог, Он всемогущий. Но даже в его человеческом естестве у него был тот же мозг, что и у нас. Павел говорит, да будут у вас те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Но мы можем очень долго изучать, конечно, жизнь Иисуса Христа, как в разных ситуациях, то ли с Никодимом, то ли с женщиной у колодца, то ли в его общении с иудеями, можно множество примеров приводить, как Христос индивидуально подходил к людям, в зависимости от тех обстоятельств и людей, с которыми он говорил. Например, ну давайте несколько примеров разберем, хотя их есть намного больше. Иоанна 5 глава. Мы увидим, насколько мудро Христос служит. Итак, Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 5 стиха. Здесь говорится об исцелении человека в купальне Вифезда. Вы помните, что там ожидания были у многих в исцелении, да? Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, то есть здесь объясняется даже 38 лет, да? Иисус узнал, что он так долго там лежит? Да, он узнал. Значит ли это, что этот человек при смерти? Нет, здесь не сказано. Он просто болен, и он ничего не может сделать. То есть он мог бы еще один день там полежать, так, 38 лет. Но смотрите, что здесь сказано. Иисус, увидев его лежащего, узнав, что лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмущается вода. Когда же прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». Обратите внимание, он не говорит, «Иди и ходи». Он говорит, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Обратите внимание, вот это последнее предложение. Почему Иисус не просто исцелил этого человека тихонько и не говорил ему «бери постель свою»? Почему в тот день прямо надо было взять постель и идти? Почему это надо было так сделать? Я думаю, что у него была цель. И даже более того, так он не нарывался на неприятности. Но он хотел начать диалог. Книга «Желания веков», 206-я страница. Иисус пришел, чтобы освободить субботу от бремен, которые надели на нее иудеи. Он решил исцелить больного у купальни Вифезда. Он мог бы исцелить его в любой другой день недели. Или он мог бы исцелить его и не просить его забирать постель свою. Но эта возможность дала ему, эта ситуация дала ему возможность поднять вопрос о субботе. То есть он пытался использовать любую возможность, чтобы как можно более эффективным быть. То есть не только исцелить его, но также и решить вопрос субботы. То есть он очень эффективно старался использовать свое время. И он выбрал этого человека в тяжелом состоянии, чтобы узнали об этом многие люди в городе. То есть, вы понимаете, что там были и другие больные люди. Почему он выбрал этого? Потому что он дольше всех там был, он самый несчастный был. И его исцеление привлекло бы намного больше внимания, и он бы прошелся потом по городу с этой постелью. И это была суббота также. Иисус понимал, что он делает. Это бы вызвало вопросы, что можно делать в субботу, а что нельзя. И таким образом он мог бы порицать и осуждать те ограничения, которые наложили в субботу иудеи. То есть он и исцелил человека, но он также использовал это как трамплин для того, чтобы поднять другой вопрос. Иисус не просто ходил, знаете, туда-сюда и как-то хаотично работал. Нет, у него все было спланировано, и он пытался все, что он делает, делать максимально эффективно, использовать время. Евангелие от Луки давайте теперь откроем. 24 глава. Это после воскресения Иисуса Христа уже ситуация. И некоторые ученики не могли просто поверить. С 13 стиха мы знаем, хорошо, это дорога в Эммаус, да? В тот же день двое из них, учеников, то есть шли в селение, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но это были ученики Иисуса Христа, и Он присоединяется к ним. И, наверное, можно было бы ожидать, что у них какая-то реакция будет, что тот, который умер, идет рядом с ними. 16 стих. «Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». И затем, вот когда Он не узнан пока что, Он говорит им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны?» То есть он говорит, «Привет, как дела? Чего вы такие печальные, о чем вы говорите?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим?» То есть он, они обращаются к Иисусу, да. И не знаешь о происшедшем в нем в эти дни. Смотрите, Иисус не говорит им, да, я не знаю, я тут не местный, так? То есть он не лукаво ведет себя, но у него такой хитрый подход, так? А он говорит им, о чем? Он не говорит, что он не знает. Он говорит, о чем? Что вы имеете в виду? Они сказали ему, ну, о том, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, и как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он тот, который избавит Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ну, третий день уже, так они говорят. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как эти женщины говорили, но его не видели. Затем Иисус говорит, «О, несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу свою?» То есть он говорит, история, то, что вы говорите, так это ж так в Библии написано, так должно было произойти, а чего же вы опечалились так? И далее сказано, он проводит им библейский урок. «И начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Я хотел бы услышать этот урок. Как он это представил? История продолжается, 28 стих. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними, и когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословив, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил с нами на дороге, и когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим». Как далеко был Иерусалим? 7 миль, да, где-то... 12, сколько километров примерно. Они только что прошли эти 12 километров, они покушали, Иисус открывается им, сердца их загорелись, и они бегут назад в Иерусалим. Теперь, книга «Желание веков», 796 страница. Почему Христос таким образом действовал, чтобы достучаться до них? Если бы он сразу же открылся, то они бы не удовлетворились. В радости своей они бы больше ничего не захотели. Но ему нужно было, чтобы они поняли, что их вера должна базироваться на Слове Божьем. Христос не сотворил чудо для них, но его слова объяснили им Писание. И теперь он показал им из пророков, что это было самое большое доказательство их веры. Видите, когда Христос явился, ему не сказал «Я Христос». Когда он преломил хлеб, благословил его, подал им, протянул руку свою, тогда они узнали его. То есть необходимо было достучаться до них. Он протянул им хлеб. И я себе представляю так, что они вдруг поняли. И Христос улыбнулся, наверное, мигнул им, подмигнул им, и его нет. Ты видел? Мы 7 миль идем, да, уже. Но Христос понимал, что Он делает. Он знал, что если бы Он сразу это сделал, то они бы, конечно, возрадовались. но они бы не поняли то, что они поняли. Возможно, не хочу сказать, что это самое мудрое, что сделал Христос. Тяжело выбрать, что самое мудрое. Но один из замечательных примеров его мудрости записан в Евангелии от Иоанна 2 глава. Давайте мы откроем Иоанна 2 глава. В самом начале служения Иисуса Христа Он очистил храм, так мы называем это, очищение храма. Вот это действие не было воспринято хорошо иудейскими лидерами. 18 стих мы открываем. Иисус изгоняет этих всех миновщиков, и Ему задают вопрос. На это иудеи сказали, «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и Я в 3 дня воздвигну его». Помните, 3 дня там было и по дороге, в этой истории на дороге в Эммаус. Иисус говорит тоже, там вернее тоже шла речь за 3 дня. Иисус говорит, разрушьте храм сей, и Я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его? Почему Иисус так сказал? А люди, с которыми он говорил, понимали, о чем он говорит? Нет, они не понимали. А ученики его понимали, о чем он говорил? Нет, не понимали. Давайте дальше пойдем. А вообще кто-то понимал, о чем он говорит? Никто не понимал. Иисус объяснил свои слова? Нет. Он просто сделал вот такое заявление смелое, и так вот оставил их с ним. И вот это выражение потом повторялось снова и снова, снова и снова. Враги его носились с ним в течение нескольких лет. Давайте мы вернемся сейчас, но давайте Матфея 26 глава откроем. Вы помните, что суд над Иисусом был большим фарсом. Это насмешка была над правосудием. Все, что там происходило, было незаконно, аморально. Но даже со всем желанием осудить Иисуса Христа, интересно, что они даже лжесвидетелей не могли найти. Обратите внимание, 59 стих, 26 глава от Матфея. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти. Но находили, сказано, не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. То есть, хотя у них было много лжесвидетелей, даже при таком фарсе, у них настолько противоречивые свидетельства были, что даже они не могли их использовать, не могли найти. Но, наконец, сказано, пришли 2 лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». Прежде всего, Иисус говорил об этом? Нет, конечно. Он не сказал, что Он может разрушить храм Божий. Он говорит, разрушьте, то есть вы разрушьте храм сей, и Я в 3 дня воссоздам его. Но так это все перекрутили. Это, знаете, как испорченный телефон был. Но это единственное, что они могли теперь сказать, чтобы обвинить Иисуса. И, конечно, храм был священным для иудеев, и римляне уважали его. И таким образом церковь и государство могли бы объединиться в осуждении этого человека, который тут намеревается храм разрушить. Зачем Иисус такие слова сказал? Если никто его не понял тогда, никто не понимал их до конца его жизни, и этими же словами осудили его. Почему он их сказал? Вернемся к Евангелию от Иоанна, 2 глава. Я думаю, что там мы найдем объяснение. После того, как Иисус сделал это заявление, и, конечно, Евангелие от Иоанна писалось уже после, да, после того, как эти все события исполнились, и уже стало всем все понятно. Итак, 19 стих. Иисус сказал в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А Он говорил о храме тела Своего. «Когда же воскрес Он из мертвых», 22 стих, «то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Когда они поверили Его словам? После того, как Он воскрес из мертвых. Подумайте теперь, насколько мудро было закинуть эту удочку на 3,5 года. Желание веков 165. Христос не ожидал, что Его слова будут поняты неверующими иудеями или даже Его учениками. Он знал, что они будут извращены и обращены против Него. Во время Его суда над Ним они всплыли как Его осуждение. Эти слова повторяли все, и друзья, и враги. Но если бы он объяснил их в самом начале, то ученики бы опечалились и не готовы были воспринять его. А у иудеев неверующих это больше еще укрепило бы их неверие. Но он шел как агнец, ведомый на заклание. То есть не для учеников и не для иудеев он сказал это, но он захотел облечь это тайной, чтобы они поняли позже. Ради тех, кто поверит в него позже, эти слова были высказаны. Он знал, что эти слова будут повторять. Их будут повторять на Пасху. И тысячи услышат их, и разнесут по всему миру. После того, как Он воскрес из мертвых, их значение станет понятным. Для многих они будут достаточным доказательством Его божественности. То есть Христос заложил основание, Он проповедовал Евангелие еще за 3 года до креста. Его враги стали Его свидетелями, они повторяли Его слова. То есть Христос никогда ничего случайно не говорил. Он был целеустремленным, у Него была стратегия, и, друзья, нам нужно быть похожим на Иисуса. Луки, 16 глава. Иисус даже говорил об этом в Своем служении, о том, чтобы быть мудрыми людьми, чтобы не делать ничего бездумно. 16 глава. С 1 стиха. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». То есть вы видите, что управляющий не справляется. Он говорит, «Принеси мне отчет, давай отчитаешься мне, прежде чем я тебя уволю». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом». И дальше он говорит, какие у него варианты есть. «Копать не могу». То есть он в офисе постоянно сидит, у него здесь ни спины, ни рук нет для того, чтобы копать. «Просить стыжусь». То есть я ни одного не буду делать, ни другого. «Я знаю, что делать». То есть у него работа вроде бы честная была, но он ее вел нечестно. И потом у него варианты какие. Тяжело работать физически, не может. Просить стыдиться. Он говорит, вот я знаю, что делать. У меня есть идея. Чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. Кто принял? Давайте дальше прочитаем. «И призвав должников господина своего, каждого порознь, и сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» То есть очевидно, что он отвечает за возврат долгов. Вот теперь он понимает, что ему надо действовать быстро. Так, ты в 10.30 приходи, ты в 11, ты в 11.30, всех порознь. Так, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал, возьми твою расписку и садись скорее и напиши 50. То есть, так, тебе 50% скидка. Очень быстро, мы же друзья. Ага, хорошо, да, давай, замечательно. Шестой стих. Вернее, седьмой. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми свою расписку и напиши 80. Не знаю, меньше он его любил или что. То есть все, говорит, у меня распродажа. Финальная распродажа, закрытие склада. И затем его уже уволили, по сути, да? Ему нужно просто отчет дать. И пока он это делает, он себе гнездышко готовит в домах должников. Подумайте. Но за день он больше работы для господина сделал, чем за все предшествующее время. Восьмой стих. «И похвалил, сказано, господин управителя неверного». За что он его похвалил? За то, что он плохо работал? Да нет. Он все еще уволен, так? Он его не берет назад. А за что же он его хвалит? Он похвалил управителя неверного, что догадливо поступил. Догадливо. То есть ты уволен, но, слушай, ты так работаешь. Если бы ты так работал всегда активно, то ты бы еще до сих пор работал. Очень творчески работаешь, так, догадливо. Но, конечно, ты уволен. И затем он дает такой вывод. «Ибо сыны века сего, догадливые сынов света в своем роде». Матфея 10:16. Иисус, когда посылал своих учеников, говорит, «Посылаю вас, как овец среди волков». «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». В Библии змей — это представитель сатаны. То есть мы должны быть умными, как сатана, но иметь характер, как Иисус Христос. 1 Петра 5:8 мы читаем. «Бодрствуйте, трезвитесь, ибо противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Обратите внимание, что вот в этих случаях дьявол и его последователи с хищниками сравниваются, волки и львы. То есть они терпеливо охотятся за своей добычей и вовремя делают последний бросок. Этим известны волки и львы, так? Они наблюдают, они следят, они подкрадываются, они ждут вот этот момент хороший для прыжка. Возвращаясь вот к тому совету, что сыны света более догадливые, значит ли это, что дьявол больше голодный или больше хочет поглотить души человеческие, чем мы спасти? Свидетельство для церкви, 3 том, 456 страница. Сатана знает слабости человеческие. У него есть знание, которое накопилось с веками. Он имеет большой опыт. Его хитрость, его методы изощрены. И его методы часто бывают более успешными, потому что Божий народ не проявляет такой мудрости. Евангелизм, 125 страница. Не нужно считать, что всю истину нужно открывать неверующим всегда. Замечали вы, что мы не знаем, как подойти к людям, мы просто приходим и начинаем говорить все подряд. И большинство адвентистов седьмого дня не задумывались над тем, как подходить к новым людям, как заинтересовать их, как заговорить с ними, чтобы это привело к тому, к другому, к третьему и к обращению, в конце концов. Необходимо планировать тщательно, что говорить, а что не говорить. Это не значит лукаво поступать. Это значит трудиться, как Павел трудился. Предположим, что, будучи хитер, я брал вас лестью. То есть не нужно работать одинаково во всех местах с разными людьми. Если бы вы были более тактичны, если бы вы имели мудрость, как у змеев, то вы бы увидели больше результата от своих трудов. Друзья, я не говорю о том, что мы плохо работаем, но можем ли мы работать лучше для Иисуса Христа? Возможно, что у нас будет больше стратегий, больше подготовки, больше хитрости. Нам необходимо представлять истину для настоящего времени так, чтобы она была эффективна. Однажды, когда Эллен Уайт пишет миссионеру, это свидетельство в Южную Африку, 17 глава. Здесь говорится о местах, где никогда не было еще адвентистов. Он говорит, перед нами торжественная работа. Не считайте, что вы обязаны, начиная работать на новых полях, говорить, мы адвентисты седьмого дня, мы считаем, что седьмой день — это суббота, мы не верим в бессмертие души. И таким образом вы возведете преграды между собой и своей аудиторией. Обращайтесь к ним, начиная с тех вопросов, которые общие между нами. Дайте им свидетельство того, что вы христианин, желающий мира, и что вы любите их. Пусть они увидят, что вы совестливый человек. Таким образом, вы завоюете их доверие, и тогда у вас будет время для доктрин. Обратите внимание, она не говорит «не проповедуйте доктрины», она говорит «проповедуйте их так, чтобы они вас услышали». Пусть это каменное сердце смягчится, почва будет приготовлена, и затем представляйте истину, как она есть в любви. То есть она говорит, пусть у вас стратегия будет, пусть у вас план будет какой-то. Не пытайтесь сразу же в лоб им говорить, излагать все истины. Продумайте все. Если у вас есть труды Эллен Уайт на компьютере, и введите фразу «новые методы», я вам дам пример. Евангелизм, 69-я страница. Когда я размышляю о городах, в которых мало работы совершено, и в которых тысячи людей должны получить предупреждение о пришествии Христа, у меня есть желание, чтобы мужчины и женщины начали трудиться силой Духа Святого. Она говорит дальше, новые методы необходимо использовать. Божий народ должен пробудиться к осознанию того времени, в котором они живут. У Бога есть люди, которых Бог будет призывать на служение, которые будут работать не бездушно. То есть она не призывает нести новую весть, но новые методы донесения вести. Евангелизм, 105-я страница. Нужны люди, которые будут молить Бога о мудрости, и которые под водительством Божьим смогут вдохнуть новую жизнь в старые методы труда, и будут новыми методами трудиться, достигая людей в этом мире. То есть нам нужно быть творческими людьми, даже в том, как мы привлекаем членов церкви к труду. Служение для церкви, 6 том, 446-я страница. Новые методы будут появляться в новых обстоятельствах, новые мысли будут приходить новым работникам, которые будут посвящать себя на служение. Когда они будут искать у Бога мудрости, они получат планы от самого Господа, планы для труда. Кстати говоря, вот эта идея о том, чтобы проводить библейские уроки, чтобы каждый член церкви проводил библейские уроки, это было библейское откровение. Это было от Бога пришло. до этого никто так не делал, и замечательно все сработало. Друзья, нам необходимо это делать, и новые методы будут появляться. Дальше она говорит, когда мы трудимся... Я немножко пропустил здесь. Опять же, они примут планы от Господа, души будут обращены, и деньги придут. Служители обнаружат заброшенные части виноградников. Везде нужно потрудиться. Когда мы трудимся в связи с великим учителем, наши умственные способности будут развиваться. Совесть наша будет обостряться. Христос возьмет нас под свой контроль полный. Никто не может быть, объединиться со Христом и принять Его бремя. Новые мысли будут приходить, свет будет дан, чувствительная совесть будет развиваться, сердце станет более восприимчивым, служение более христоподобным. Посвящение сердца будет видно в служении Богу. Служение свидетельства для церкви, 9 том, 48-49. Намного больше можно было бы сделать для Христа, если бы все, кто обладает истиной, применяли ее в жизни. Есть целые семьи, которые могли бы стать миссионерами, трудиться лично для Господа, своими живыми умами и быстрыми руками, изобретая новые методы служения. Есть многие мужчины и женщины, которые могли бы совершить многое для Христа, если бы посвятили себя Ему. Братья и сестры, займите активную позицию в служении. Это придаст силы вашему уму. Свет Христов озарит ваш разум. Спаситель будет жить в вашем сердце. И в Его свете вы увидите свет. Наверное, самое интересное мы находим в свидетельстве для проповедников, 204-я страница. Преобладающая повсюду монотонность религиозного служения должна быть прервана. Нашим членам церкви необходимо трудиться в новых направлениях и искать новые методы. Но для этого нужна закваска активности. Когда это мертвое, безжизненное однообразие будет нарушено, сила Святого Духа начнет влиять на сердца, и многие, ранее считавшие себя праздными наблюдателями, начнут ревностно работать. Церковь, трудящаяся на земле, связана с трудящейся небесной церковью. Ради обращения людей трудится Бог, ангелы, трудятся люди. Нужно прилагать усилия, пока еще день, и благодать Божья явится, чтобы спасать людей для Христа. Повсюду люди гибнут во грехах, и Бог говорит каждой верующей душе, «Поспеши на помощь им с вестью, которую я дам тебе». Когда я готовился к этой проповеди, я подумал о различных творческих подходах, которые мы могли бы предпринять, чтобы быть более эффективными в служении Христу. Я особенно благодарен тому методу, который предоставил и миссионерская школа Эммануил. И если хотите, я могу вам дать домашнее задание. Каждый из вас проходит обучение в это утро, и на домашнюю... Возьмите себе домашнее задание, проведите библейский урок с кем-то. Теперь вы можете сказать откровенно: «Здравствуйте, я тут учусь, как проводить библейские уроки, и мне нужно кому-то провести. Не хотите мне помочь?» И кто-то может сказать: «Да, давай, давай я помогу. Я хочу, чтобы вы посмотрели, хорошо я провожу урок или нет». «Ну хорошо, давайте. Ну давайте я вам вторую главу из книги Даниила проведу. Мне нужно еще попрактиковаться. Вы не могли бы мне помочь еще несколько уроков попрактиковать?» Да, вам нужно практиковаться, а им нужно Евангелие, так или нет? Ну, то есть, творческий подход. Так, нам необходим творческий подход. Смотрите, у нас ведь мозги же есть. Мы не можем делать то, что мы не знаем делать, но Господь будет открывать нам какие-то истины. Нам нужно что-то делать, о чем мы даже еще не думали. Но, друзья, нам необходимо начать что-то делать. Нам нужно свой ум приложить к этому. Нам нужно свои планы представить Богу и сказать: «Господи, помоги нам их исполнить или помоги нам их поменять полностью. Дай мне, Господи, новые методы, как я могу Твою весть доносить людям». Нам нужна церковь, в которой трудятся люди с радостью, с творческим подходом, практичные люди, чтобы приводить всех ко Христу. Время у нас закончилось практически, но задам вам вопрос: ясна ли весть сегодня для вас? Слава Богу, надеюсь, что она убедительная для вас, надеюсь, что она и обличительна была. Но давайте будем делать что-то, давайте будем творчески подходить к этому, новые методы, новые подходы, но та же весть. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, я хочу благодарить Тебя за Твою безграничную мудрость. Ты призвал нас быть сотрудниками Твоими, соработниками. Господи, прости нам нашу монотонность, когда мы делаем все по старинке, потому что мы привыкли. Господи, помоги нам укорениться во Христе, чтобы весть наша была основана на Слове Твоем. Помоги нам быть верными этой вести, но, Господи, дай нам и творческий подход. Дай нам эту хитрость, с которой работал Павел. Помоги нам мыслить, как Иисус, чтобы использовать каждую возможность для спасения каждой души. Будь с нашими устами, будь с нашим умом, Господи. Помоги нам говорить то, что нужно говорить, и быть такими людьми, каким мы должны быть в это последнее время земной истории. Нам нужны сверхъестественные условия, сверхъестественные способности. Поэтому, Господи Иисус, пожалуйста, благослови нас, сохрани нас верными и полезными для Тебя. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.